Отлично. Добрый вечер. Сегодня у нас мало времени осталось, и я бы хотел поговорить о нескольких вещах. Я думаю, что мы сможем затронуть только одну тему, и я бы еще хотел кратко повторить содержание предыдущей серии, потому что тогда это лучше запоминается. В прошлый раз мы задали вопрос, почему евреи поклонились из благодарности, когда Всевышний им сообщил, что у них будут нечестивые сыновья. Вы помните, в Агаде есть четыре сына, один из них Раша. Каждый из четырех сыновей упоминается в Торе, но только когда Тора упоминается о нечестивом сыне в Парашат Бо, в книге Шмот, сказано «Ваекод ам ваиштахму», а народ поклонился и упал ниц из благодарности, как говорит Раши. Вторая причина – «Альбесурата баним». Из-за известия о сыновьях. Почему? Казалось бы, нужно было волокордин пить. Почему все вдруг поклонились из благодарности? Причем только, когда услышали о нечестивом сыне, ни о каком другом. И мы привели два объяснения. Первое в том, что Песах, кроме того, что означает перепрыгивать, означает любить, не замечать недостатки того, кого ты любишь. И поэтому евреи поняли, что так же, как Всевышний, который относится к еврейскому народу как отец сыну, в момент исхода не заметил их недостатки, как бы перескочил через них. А также, и если, не дай бог, у кого-то есть нечестивый сын, человек продолжает его любить и заботиться о нем, так же, как Всевышний заботился о них, не замечая их недостатков. Поэтому они как бы могли, у них была возможность приблизиться к уровню Всевышнего, и поэтому из благодарности за это они поклонились. А второе объяснение очень интересное состоит в том, что четыре сына – четыре поколения евреев. Что как люди, которые приехали в Америку, сначала были евреи, которые были связаны с Торой. Не все, конечно, были евреи, которые были связаны с Торой. И, к сожалению, когда они приезжают на новое место, они несколько оторваны от культуры и выглядят очень, так сказать, не вписываются в окружающий мир, у них много проблем, как было с соблюдающими евреями 100 лет назад, когда не было за пределами больших городов настоящих ортодоксальных общин, работали в субботу, были проблемы с кошерной едой и т.д. И их дети, которые ходили в обычные общие школы, хотели преуспеть, как все их одноклассники. И для них казалось, что вот все это соблюдение заповедей, это, так сказать, только препятствует к успеху. Они не понимали, почему они должны это делать. И они им сказали, «Маавудазот лахем, что у вас со служением, у вас, а не у нас». И они отошли от этого. И у этих нечестивых, в кавычках, детей родились простодушные дети, которые получили очень немного информации об еврействе, поэтому они говорят «Мазот». Что это такое? Они как бы очень мало об этом знают. А вот у этих простодушных родителей родились дети, которые вообще не задавали никаких вопросов. Это четвертый сын, Шейною, да или что, вообще не знали, как, о чем вопросы задавать. Но почему это всегда идет в этом порядке в Агаде? Потому что в конце концов круг замкнется. И парадоксальным образом появится мудрый сын. И еврейский народ будет существовать вечно. И когда евреи это поняли, они поклонились из благодарности. Это то, что мы обсуждали в прошлый раз.
...касается в основном Америки, потому что такого не было.
А в Европе было что-то похожее. Мы приводили Меша Хохму, я не буду повторять полностью предыдущий урок, который говорит, что есть определенная закономерность в еврейской истории. То, что я хотел бы обсудить сейчас, это несколько другое. Я бы хотел обсудить очень, на мой взгляд, интересную тему, что является идеалом еврейской жизни. Давайте подумаем на минуточку, что нас волнует, чему посвящаем большую часть времени. Что нас волнует? Нас волнуют какие-то финансовые проблемы, правильно? Нас волнуют какие-то проблемы, связанные со здоровьем в той или иной степени. И даже если мы абсолютно здоровы, мы заботимся о том, что мы правильно питались, делаем гимнастику. Нас заботят проблемы, связанные с бытом, жилье, еда, все, что с этим связано. Да? И те из нас, которые связаны, хотят быть связаны со Всевышним, и заботят то, чтобы они учили при всем при этом какую-то Тору, и чтобы их дети учили Тору. Да? И мы хотим уберечь, и нас заботят еще всякие опасности, которые есть в этом мире. Да? И это поглощает львиную долю нашего времени. И любой человек сказал бы, что идеальный мир – это тот, в котором нет этих забот и опасностей. И если мы посмотрим на то, как жили евреи в пустыне, то мы увидим, что, казалось бы, это и есть идеальный мир. Правильно? Давайте начнем по порядку. Во-первых, у них они вынесли из Египта кучу денег. И еще при рассечении моря, море вынесло деньги. И при всем при этом они были на полном обеспечении в пустыне. Поэтому никаких материальных, объективных материальных проблем у них не было. Второй пункт – здоровье. Да? Все они исцелились, когда Всевышний даровал Тору. Мидраш говорит, что многие люди пострадали физически в рабстве. И было много хромых, там, я не знаю, может быть, людей, которые потеряли руку, ногу, там, потеряли зрение, слух, инвалидов. Довольно много инвалидов было. И когда они все подошли к горе Синай, они все излечились. Слепые стали видеть, глухие стали слышать. Все излечились. И что касается жилья, никаких проблем. Их сопровождали облака славы, защищая их со всех четырех сторон. Мидраш говорит, они даже ходили по такому облаку славы. То, что у них были палатки, это было, так сказать, больше для, так сказать, то, что называется privacy, чтобы у каждого был свой какой-то угол. Но, в принципе, это как был как большой ходячий дом, в котором был climate control, то, что здесь называется. Постоянная температура защищала их от жары, от неблагоприятных погодных условий. Эти же облака славы защищали их от опасности, да, которые они могли встретить в пустыне. Одежда на них не ветшала. С едой никаких проблем. Выпадал ман. Да. И каждый мог представить тот вкус, который он хотел. Да, тот, кто хотел гефильте фиш, было без проблем. Кто думал о буженине, были большие проблемы. Но в принципе, никаких проблем с едой. С Торой тоже никаких проблем. Сиди и учи Тору. Самые лучшие учителя, которые вообще могли бы быть. Да, Моше Рабейну обучал Торе. Казалось бы, идеальные условия. Да, вы с этим согласны?
Да.
Идеальные условия – это то, что сейчас, так сказать, не входя ни в какие политические дискуссии, это то, что многие люди сейчас, так сказать, идеальные условия. Нужно быть всем обеспеченным и сидеть учить Тору. Это не прямая аналогия. Это я к слову говорю. И тем не менее, мы видим две проблемы, как минимум. Во-первых, разведчики, помните, через разведчики, которых Моше посылает перед входом в Эрец Исраэль, как мы говорили, так и считают, они считают, что это идеальное условие для еврейского народа. И они знают, что все чудеса должны закончиться, как только евреи войдут в Эрец Исраэль. И они хотят, чтобы евреи подольше остались в пустыне. И поэтому, несмотря на то, что они были праведниками, они выдумывают то, что они выдумывают про Эрец Исраэль. И поэтому, какая дата у нас в календаре появляется? Они были праведниками перед тем, как они ушли, да. Моше Рабейну бы не послал просто так, кого попало. Они были праведниками. Но из-за этой ошибки, из-за того, что они так считали, какая дата у нас появляется в календаре?
Главы Кольне. Какая была дата?
Какая дата из-за ошибки разведчиков появляется? Ну, вы знаете, знаете, вам нужно только на этом сконцентрироваться. Какая дата в календаре появляется из-за ошибок разведчиков? 9 ава, совершенно верно. То есть не просто это была ошибка, это была катастрофическая ошибка, из-за которой появился самый, так сказать, черный день в еврейском календаре. Когда евреям было сказано, что они 40 лет должны бродить по пустыне, пока не исчезнет это поколение, в котором была эта идея, в общем-то, да? Что нужно оставаться в пустыне, не идти в Эрец Исраэль. Да? И что так, как они плакали, говорит Мидраш, этой ночью они плакали просто так, «Бехият хинам», то в будущем у них будет «Бехияли дурот». Что то, если что-то плохое, трагическое должно было случиться с еврейским народом, оно, как правило, начиналось 9 ава. Да? Первый и второй храмы, изгнание из Испании, начало Первой мировой войны, которая разрушила систему еврейского воспитания и образования, разрушила порядок в Европе, который был веками, и в конце концов привела ко Второй мировой войне и катастрофе.
Разгрома Газы 9 ава.
Разгрома? Кого? Я плохо слышу вас.
5 лет назад. Организация Шарон разгромила. Об этом не пришел.
Да. Много траурных событий случилось 9 ава. Кроме тех, что я упомянул. И все это началось с того, что разведчики совершают эту ошибку, которая кажется нам очень странной. Мы сами сказали, что это идеальная ситуация в пустыне. Почему вдруг это не так? Почему такое тяжелое наказание? В чем проблема? И второе, очень интересный момент, который, может быть, у нас не будет времени обсудить сейчас. Но если вы убедитесь, что если вы посмотрите в этих, казалось бы, идеальных условиях, евреи постоянно ропщут. Постоянно у них какие-то проблемы есть в пустыне.
Довольничай.
Да, хотя на самом деле мы могли бы сказать, что за 40 лет это не значит, что это случалось каждый день. Просто упомянуто в Торе, Мидраш говорит 10 раз, 10 особо тяжелых инцидентов, когда евреи гневили Всевышнего. Но тем не менее, инциденты происходят в этих, казалось бы, идеальных условиях. В чем тут проблема? Давайте начнем с первого вопроса. Почему это не так? Почему такое тяжелое наказание разведчикам?
Потому что должны были войти в землю Израиля.
Ну так, если им хуже в земле Израиля, тут они могли сидеть и изучать Тору, а там это не получалось. Они хотели как лучше.
Да, и эти разведчики не согрешили, все было нормально.
Они вошли, так в том-то и дело. И есть несколько объяснений. Одно из объяснений, что то, что я сказал, что разведчики были праведными людьми, учеными в Торе. Но они считали, что то, как евреи живут в пустыне, это и есть идеальное состояние. И поэтому они не хотели входить в Эрец Исраэль, потерять все, что я сказал, и начать жить в обычном мире.
Потому что цель создания еврейского народа, чтобы он показал на своем примере, какое общество в реальной жизни может быть создано на базе имеющихся заповеди, которые были даны Всевышнему, чтобы весь остальной мир научился жить в реальной жизни, то приближаясь к тому, как Всевышний научил евреев жить или какие заповеди им дал.
Очень хорошо, Лев, очень хорошо.
Прямой задачи, для чего они были созданы.
Совершенно верно. Очень хороший ответ. Вы совершенно правильно сказали, что мир был создан для того, чтобы в этом реальном мире, со всеми его заботами и проблемами, без чудес явно, хотя все, что с нами происходит, на самом деле, мы можем сказать, что это чудеса, которые происходят с нами каждый день. Но без того, что нам выпадает ман, и нас днем сопровождает облако славы, а вечером огненный столб, и за нами следует колодец, и наша одежда не ветшает, и т.д. и т.п. Без всего этого евреи могли бы служить Всевышнему и выполнять заповеди Торы. И именно поэтому, как только евреи входят в Эрец Исраэль, все чудеса заканчиваются. Все чудеса, связанные с этим. Были потрясающие чудеса, когда евреи вошли в Эрец Исраэль. Но все чудеса, которые сопровождали евреев в пустыне, заканчиваются. Почему? Казалось бы, если это идеальное состояние, почему они не могли находиться, не могли жить в таком состоянии в Эрец Исраэль? Почему эти чудеса должны закончиться? Потому что например, в армии все понимают, что задача солдата – это воевать, да? Для этого он идет в армию. Он идет в армию для того, чтобы сражаться в реальном бою, боевой солдат. То, что он на несколько месяцев находится в школе или в каком-то там лагере, где его учат, кормят и защищают, и готовят к тому, чтобы он сражался, это необходимый этап. Но это только подготовительный этап. Поэтому солдат, который отказывается выходить с учебной базы, его или сажают в тюрьму, или отправляют к психиатру. Он не может остаться в армии. Это не для... Армия не была создана для того, чтобы люди сидели в учебке. Да, их наказывают, это не может быть. Поэтому... Когда разведчики отказываются выходить с учебной базы, когда они отказываются входить в Эрец Исраэль, они полностью разрушают армию. Они разрушают ту цель, ради которой они вышли из Египта. И поэтому они не поняли, куда они попали, они не поняли, куда они идут, они не поняли цель армии. У них не просто проблема с тем, что, я не знаю, они плохо стреляют или медленно бегают. Они вообще не понимают, для чего они здесь. И поэтому они должны были остаться еще на 40 лет. Чтобы искоренить эту проблему. И все это поколение, которое совсем не понимало, для чего оно здесь, оно должно умереть в пустыне. И только те, кто действительно понимают, что они пошли в армию для того, чтобы сражаться, они после этой учебной программы пойдут в настоящий бой. И поэтому, когда евреи входят в Эрец Исраэль, моментально все чудеса заканчиваются, связанные с пребыванием в пустыне. Они должны сами брать оружие, и идти воевать и завоевывать Эрец Исраэль. Если они хотят есть, они должны обрабатывать землю, как все остальные, выращивать урожай и строить нормальное общество в естественных условиях. Потому что это была цель творения.
Женя?
Да.
Извините, один вопрос. Но как может быть такое, что праведники, если они праведники, не понимают цели создания еврейского народа и вообще ничего не понимают? В чем же тогда их праведность?
Праведность их была в том, что они... До этого греха. Во-первых, праведник, это не значит, что он никогда не может согрешить. Как говорит Мишна, не верь в себя до конца своих дней. И у праведника выше, сильнее его злое начало. И праведник на его уровне может совершить очень тяжелую ошибку, как они сделали. Они были праведниками, потому что они соблюдали заповеди, они изучали Тору, они верили во Всевышнего. Аншей Шем, именитые люди. Но вы не забывайте, что это нам сейчас так легко говорить. А тогда как бы у людей, у них не было этой исторической перспективы. Они были рабами в Египте. Они знали, что есть Всевышний. Они видели исход. И сейчас вдруг они почувствовали, что есть такое как бы комфортабельное, свободное существование в пустыне. Когда никто не мешает. И они хотели продолжить это комфортабельное существование в пустыне. В этом была их ошибка. И может быть у них были очень хорошие аргументы, которые их не приводят. Но может быть они знали народ, они считали, что народ еще не готов. Может быть они считали, что нужно еще выше подняться духовно. Но ошибка была в том, что Всевышний им сказал, нет, нужно входить в Эрец Исраэль. И они этому помешали. Они не поняли, для чего...
Они понимали сущности. Но если они учили Тору, но не понимали ее сущности, ну как тогда можно... Они просто ее тогда не понимали, превратно понимали. И как тогда можно быть праведником, если ты превратно понимаешь... То, что чему тебя учит Всевышний. Они неправильно понимали. А раз неправильно, значит вообще не понимали.
Нет. Они почему? Они Тору понимали хорошо, просто разногласие было в том, что идеальное состояние для еврейского народа. Окей?
Ну как согласие, для чего он был создан? Они же должны были знать.
Ну да. Ну, смотри, он был создан для того, чтобы получить Тору. Но вы не забывайте, что это не все так просто, потому что когда у человека есть какие-то подсознательные интересы, подсознательные цели, он часто может относительно легко рационализировать реальность таким образом, чтобы она подогналась под его цели. Поэтому подсознательно они хотели остаться в пустыне. И они рационализировали реальность, которую не увидели, таким образом, чтобы оправдать это. Есть еще очень интересный момент. Помните, когда они описывают, как они встретились с гигантами, с Анаким, в Эрец Исраэль, Бней Анак. И они описывают, что мы выглядели как кузнечики, и такими были в их глазах. Очень простой вопрос. Откуда они знали, какими они были в их глазах? Мы не можем знать, как каждый из нас выглядит в глазах другого. Мы не можем залезть к нему в голову и прочитать это, вычислить это. Но это показывает, что у них был в некотором смысле как бы комплекс неполноценности, заниженная самооценка. Может быть, наоборот, там все содрогнулись. Мы читали в песне «На море», что все народы содрогнулись. Малхей Кнаан, цари Кнаана были в трепете. Потому что все узнали, что море расступилось, потому что вода везде расступилась, да? Даже в стакане с чаем. Все были впечатлены, потому что египетская армия была самой лучшей в мире в то время. И вдруг она погибает, не может сражаться с какими-то рабами, потому что за них Всевышний сражается. Это огромное потрясение. Может быть, наоборот, они в трепете все были. Какая разница, какого они размера, если за них Всевышний сражается? Минуточку, дайте я закончу мысль, и мы потом будем вопросы задавать. И это сочетание неуверенности в себе и попытка рационализировать ситуацию приводит к этой ошибке. И нет простого, я не переношу, не делаю никаких параллелей с сегодняшней жизнью. Но это очень тяжелый вопрос, очень непростой вопрос в еврейской мысли. Каков идеал? Идеал находится в том, чтобы как бы изолировать себя от этого мира и только изучать Тору. Или идеал находится в том, чтобы жить в этом мире, быть втянутым в жизнь этого мира и выполнять Тору в этом мире и конечно, изучать Тору. И я не могу вам сказать, что одна модель правильная, другая модель неправильная. Это очень непростое решение. И, может быть, есть разные подходы для разных людей. Потому что человек, который посвятил всю свою жизнь изучению Торы, скажет вам, что вы никогда не достигнете такого уровня изучения Торы, если вы будете посвящать значительную часть времени чему-то другому. И более того, в современном мире, это во времена Рамбама, Рамбам писал, что можно работать 3 часа в день, а остальное время изучать Тору. Но даже Рамбам в конце своей жизни не мог этого делать, потому что когда он был придворным врачом, он писал, он работал, я прошу прощения, как собака, он работал очень тяжело, не 3 часа в день. Он работал как современные врачи, как папа Карло. И у него оставалось время на Тору только в субботу. И критики вам скажут, что это не идеальное состояние, потому что все свои основные работы он написал до этого, в молодые годы, когда его поддерживала семья и брат. И у него было больше времени, чтобы изучать Тору. И в конечном счете человек не уносит деньги и почетные грамоты, и дома, и машины, которые он нарабатывает в этом мире. Он уносит Тору, поэтому в конечном счете этот человек достигает большего. И он ничего не теряет из-за того, что он изолирует себя от этого мира. Другой вопрос, что если кто-то не может себе позволить, чтобы все время изучать Тору, ну, ничего не поделаешь, он, значит, может делать, что он может, но это не идеальное состояние. Критика этого подхода состоит в следующем. Во-первых, если мы посмотрим на то, что говорит Мишна и Гмара, складывается впечатление и Аллаха, которая составляет решуним на основании этих источников, складывается впечатление, что, по крайней мере, подход сочетания Торы с работой не только легитимен, но он даже, может быть, является основным. По крайней мере, для обычного человека. Есть особые люди, 1 на 1000, которые должны полностью посвятить себя Торе. Но для обычного человека он должен сочетать и то, и другое, как говорит Мишна, Егиачна и Мишакахатавон. И труд, работа, изучение Торы вместе Мишакахатавон, дословно дают человеку забыть о грехе. И, кстати, может быть, то, что евреи столько раз гневили Всевышнего в пустыне, может быть, это в отчасти было вызвано и тем, что у них не было этого компонента. Второй момент, Вторая критика состоит в том, что, несомненно, человек, который полностью и только изучает Тору, достигает большего уровня познания Торы. Однако, если мы посмотрим на Талмуд, в принципе, говорит, что человек не должен брать деньги за изучение Торы или за преподавание Торы. То есть различные объяснения, почему сейчас люди, да, берут деньги. Да, так, в общем, есть такие ситуации, потому что, видимо, по-другому мы не можем сейчас. Есть различные объяснения, что это не зарплата, это компенсация за потерянное время, и мы можем сейчас обсуждать, действительно ли это так, потому что компенсация – это обычно, как говорит Талмуд, если кто-то сапожник, а он вместо того, чтобы ремонтировать обувь, преподает Тору, то ему платят по часам столько, сколько бы платили сапожнику. Да, но если у человека нет никакой другой профессии, то какая его компенсация? Или еще в другом месте Гмара говорит, что компенсация, как, например, бэбиситтеру платят, да, за то, что, например, учитель в школе следит за детьми. Раф Файнштейн говорил, что, например, учителя в Ешиве не могут бастовать. Потому что то, что они получают, это не зарплата. Поэтому они не могут требовать надбавки к зарплате. Да? Потому что вообще-то они должны это делать бесплатно, но им платят некоторую компенсацию за то, что они делают по разным причинам. То есть человек, который может изучать Тору, не получая за это деньги, или преподавать Тору, не беря за это деньги, в принципе, с точки зрения этого подхода, может изучать и преподавать Тору на более высоком качественном уровне. Даже если это меньше количественно, это больше качественно. На это можно возразить, что есть такое понятие «зевулуна и сахар» в еврейской традиции, что, как говорит Мидраш, как говорит устная традиция, Завулун и Сахар заключили договор, что Завулун занимался бизнесом и поддерживал материально Иссахара, который изучал Тору. И, кстати, тот же Рамбам, который написал, это, кстати, не совсем то, что мы используем как конечный закон, конечную Аллаху, но это то, что Рамбам написал в Мишне Тора, что тот, кто миссим аль ацмо, тот, кто принимает на себя, что он будет изучать Тору, и остальные должны поддерживать себе его из цдаки, он как будто грабит других. То есть не только в этом нет миссии, он как будто грабит других. Но тот же Рамбам изучал Тору и писал свои книги, когда его поддерживала семья. Объяснение может быть в том, что то, что его поддерживала семья, не было цдакой. То есть он не ходил в общину и не требовал, чтобы община собирала для него деньги. Второе объяснение состоит в том, что это не является, мы не в этом вопросе выводим конечный закон, лопуски малаха по Рамбаму. Но тем не менее, это очень непростой вопрос, на который нету однозначного ответа. И есть большие знатоки Торы, которые придерживаются разных мнений в этом вопросе. От одного мнения, которое считает, что только так, и другое мнение, которое считает только так, и есть мнения, которые считают, что это зависит от каждого конкретного случая. И я, так сказать, в Катонте, у меня нету достаточно знаний для того, чтобы вынести какое-то решение в этих разногласиях. Но мне кажется, мое личное мнение, что это зависит от каждого конкретного случая. Что каждый конкретный человек, каждый конкретный ребенок, и это особый случай. И о нем нужно особо проконсультироваться. Каждый человек должен проконсультироваться для своей конкретной ситуации. И с чем я не согласен, это с мнением, что можно или так, что если ты не делаешь как мы, то значит ты на самом деле не изучаешь Тору правильно. С этим я не согласен. Я считаю, что есть больше одного пути изучения Торы. И, как я сказал, это должно быть подогнано к каждому конкретному случаю. И я привел этот это объяснение ошибки разведчиков и положения евреев в пустыне, чтобы показать, что утверждение, что только это идеальная ситуация, только это один единственный идеальный подход к изучению Торы и соблюдению заповедей, может быть опасно. И поэтому я желаю, чтобы каждый из нас нашел тот подход и то среду, в которой он может изучать Тору и соблюдать заповеди лучше всего, потому что мудрецы сказали, что не у всякого учителя человек может учиться. Каждый человек должен найти себе того учителя и ту среду, и тот подход, который для него больше всего подходит. И таким образом он может выполнить свое предназначение в жизни, чего я всем вам и желаю. Спасибо.